Итак, именно на этом совещании появляется слово «старший пресвитер». Потом их называли «старший». Ну, я говорил со стариками, и мне три старика говорили, что это они придумали словосочетание «старший пресвитер». Ну, это примерно как с Лениным бревно таскали. Когда вспоминали, собрали всех, кто с ним таскал бревно на субботнике, выяснилось, что он 6 эшелонов должен был погрузить. Вот, ну, это обычная историческая такая казус. Неважно, кто придумал «страшный пресвитер», но даже Карев употреблял это в своих высказываниях. Итак, «старший пресвитер». Интересно, что именно это совещание принимает положение о «старшем пресвитере». Идея старшего пресвитера не нова. Идея старшего пресвитера относится к съезду баптистов 1911 года в Москве, когда была впервые попытка ввести эту должность Союза баптистов. Но там была другая ситуация. Там была такая ситуация, что Союз разрастался стремительно. Ну, представляете, 30 тысяч человек приняли, покрестили за 7 лет. Причем это баптисты очень серьезно, со всей тщательностью. Не нужно было решать вопросы на местах, организовывать. До этого это совершали благовестники. И потом благовестники, потом Союз Баптистов отказался от старшего пресвитера, он сразу же буквально. И не было больше старших пресвитеров у баптистов. Была попытка сделать в 30-е годы старших пресвитеров у евангельских христиан, но эта попытка тоже была как-то смешная. Причем Орлов, который делал доклад на совещании 44-го года, он говорит, что опыт старших пресвитеров оправдался в 30-е годы. Там две церкви было открыто, чего там оправдался, я не знаю. Ну, вот такая какая-то глупость, да? И фактически, что это такое? Ну, понятно, что это должно было принято, но если смотреть документы, мне попался документ, он у меня есть в коллекции, где было положение о старших пресвитеров, и первоначально вместо старшего пресвитера стояло слово «уполномоченный». Потом уже зачеркнул тот и написал «все». Старший пресвитер, если мы уже говорили о структуре Совета по делам религиозных культов, то мы знаем, я вам говорил, что аппарат и на местах уполномоченные. И мы можем смело сказать, что структура ВСИХБ калькировалась с структуры Совета по делам религиозных культов, и даже должности они в ПБХ хотели назвать одинаковые. Но потом, чтобы не путались, назвали старшими пресвитерами. Вот. Ну, уполномоченный это человек, который уполномочен решать какие-то проблемы. И действительно, Проханова в 20-е годы были уполномоченные всех, которые решали вопросы на местах. Такой уполномоченный был Орлов, потом он назвал себя старшим пресвитером, ну и так далее. Значит, в чем суть? Для чего нужно было старший пресвитер? Старший пресвитер был прослойкой между церковью, ВСИХБ, то есть офисом, ну, и властью уполномоченным. То есть его задача была не столько духовная, сколько административная. Он должен был способствовать регистрации церквей и наблюдению законодательства в церкви. Он отвечал, чтобы церковь соблюдала законы советской страны. И он должен посетить все группы и попытаться их легализовать по положению об открытии молитвенных зданий. В 48 году уже было 50 старших пресвитеров. Вот. Ну, давайте посмотрим на портреты некоторых старших пресвитеров, потому что очень уж одиозные личности были. Очень уж много всяких небылиц и былиц. Некоторые считали их КГБшниками, некоторые считали их героями веры, некоторые считали, что у них много бы. Ну вот первые уполномоченные или старшие пресвитеры. На Украину отправляется Андреев, Алексей Леонидович Андреев. Уже человек в годах, который всю жизнь прожил в Москве практически, ему нужно было ехать на Украину. Да, я забыл сказать очень важную вещь, что старший пресвитер не избирался. Он начнет избираться только в 1966 году. До 1966 года он назначался всех ИБ и согласовывался с Советом по делам религиозных культов. То есть каждого старшего пресвитера согласовывали. И эти согласования были очень сложные. Иногда кандидатуры годами согласовывали. Я читал все эти переписки очень много. Потому что, и, к сожалению, были так называемые одиозные, неснимаемые старшие пресвитеры. Вот они прошли сито отбора в спецслужбах. Да? И вот его посылают, скажем, в Молдавию. В Молдавии он натворил дел. По идее, его надо отлучать, снимать служение. Был такой же легендарный фрол Романович Артахов. Он его куда не переведут, он везде начудит. То жену соблазнит, то денег украдет. Ну, везде начудит. Чужую, конечно, не свою. Вот. Вот. Его бы надо бы отлучать. А нет, он входит вот в этот номенклатурный пол, утвержденный Советом по делам религии. Его переводят в Киев, там заместителем, потом там еще в другой регион, там начудит. Его опять куда-то переводят, потому что он вроде как вот, при делах, при должности. И это было, они их называли еще страшными такими вот пресвитерами, я уже говорил, вот, употреблял. Но это были не все. Это было, ну, знаете, ложка дегтя в бочке меда. Она, в основном это были, конечно, братья, так сказать, разные. Ну, вот Андреев был один из тех людей, который прохановец, да, сидел в тюрьме вместе с Прохановым, участник многих событий, очень гибкий к советской власти, очень жесткий. И говорят, что именно благодаря Андрееву на Украине не были мощные репрессии. Он смог так держать церковь, чтобы церковь не провоцировала власть на репрессии. Но это одна сторона. Вот. Его назвали еще, что Андреев пасет Украину железным жезлом. Но очень интересные отзывы об Андрееве самоуполномоченного по Киевской области. Интересный отчет 47-го года. Может, я его покажу, я уже не помню, есть это слайд или нет. Вот. А уполномоченный пишет очень интересную вещь. Он делает отчет по всем направлениям. И он отмечает, что в Киевской области очень 46 церквей ЕХБ открыто. Очень много. И там очень много молодежи. Там очень, говорит, там много крещений, много покаяний. Очень динамично все развивается. И он говорит, почему? А Андреев, говорит, привлек к работе служителей, вернувшихся с фронта людей. Ну вот, интересный. И он пишет там, что Алексей Леонидович привлек бывших офицеров к работе, и из 46 пресвитеров 29 имели ордена и медали за участие в боевых действиях. Это к вопросу служить, не служить. Кто-то подходил. Вот, вот интересная цифра, да? Если кто-то из вас когда-то изучал историю войны, знаю, что в 40-е годы иметь ордена Очень мало. Их навешали уже при Брежневе, после 1975 года стали обвешивать. А их даже было не принято одевать. Там у бабушек валялись какие-то, это самое. В основном, кто имели? Разведчики, летчики. Вот. И если смотреть, там, например, на грудь ветерана, я, к сожалению, в этом разбираюсь, то понимаешь, что там всего две боевые награды или одна, а все остальное это значки, навешанные уже там памятно. Реально одна-две боевые награды, которые ну, действительно боевые, а тут ордена и медали за боевые заслуги. То есть это значит люди, которые ну, что-то стоят, они что-то. И они ничего не боялись. Там один описывает, есть такое, один описывает свои, что я вот в разведке служил там, имею ордена такие-то, ордена такие, два ордена славы, орден знамени. А теперь я решил от всего отказаться и послужить Господу Богу. То есть люди неординарные. Естественно, молодежь туда пошла. Забегая вперед про Андреева, именно Андреев, несмотря на то, что Совет Церкви очень не любит Андреева, его там костерят, он высказывал очень лояльную позицию, мудрую позицию по отношению с руководством. То есть, несмотря на то, что этот человек достаточно одиозный, он имел определенный как бы, вот, ну, опыт какой-то вот, работы в тоталитарном режиме. Вот. И благодаря этому украинское братство не имело, ну, имело определенный успех. Да? Но по Северному Кавказу и Краснодарскому краю был Николай Карнаухов, который был в ссылке. Вот. Значит, очень много было, говорили, что его сын сбежал с немцами, но все равно совет назначил Карнаухова по Северному Кавказу. Но это, в общем, два таких вот, просто нет времени, да. В 1945 году начинает выходить знаменитый журнал «Братский вестник». Он выходил до 1953 года, потом был перерыв, потом выходил до сих пор. Это единственный евангельско-баптистский журнал, официально выходящий до перестройки. Журнал весь оцифрован, он из сети, можно его читать, смотреть. Там, в общем-то, и телеграммы Сталину, и Брежневу, и все что угодно. Но там были достаточно хорошие духовные статьи. При всей вот антураже этот журнал был единственный, очень многие годы был единственный такой пищич для церквей духовный, надо понимать. С интернетом было несложно, особенно на местах. Это сейчас. А говорит, а через церковь пойду? Я Коломийцева себе включу. Или Рекуза. Зачем мне к вам идти еще? Я говорю, а как ты будешь конфликтовать? А зачем? Я его забаню и все. А как ты освещаться будешь, не конфликтуя? Как ты узнаешь, кто есть такой, пока ты не начнешь это самое в конфликте вступать? Глаза такие широкие, да? Зачем? Я его забаню. И он из моей церкви. Это вот новая реальность, братья. Вот. Новая реальность, которую не знали наши братья. Интересно, что очень сложно было. Власть пыталась взять... Вот здесь очень важный момент, надо понимать. Власть начала очень серьезно работать со служителями. Почему? Дело в том, что после войны уже отсидели многие служители сроки. Там десятку свою, вот как раз у них в 1946-1947 году вышло. Еще не было второй посадки, вторая посадка будет в 1949 году, там пойдут служители на второй срок, да? Это уже 1949-1950 год. Вот. А следующий момент. Много было рукоположено служителей, вот таких как Зерновым, которые не входили в вот этот пул. Вот. И власть пыталась взять через СИХБ, взять всех служителей под свой контроль. Почему так важно только рукоположенными служителями совершать крещение? Только рукоположенными служителями. Чтобы всех завязать структуру проще контролировать. Поэтому нельзя было без пресвитерского удостоверения совершать никакое требование. А если у тебя нет пресвитерского удостоверения, твоя церковь не регистрируется. Она подлежит репрессиям. Понимаете, хитрость там. И отобрав у пресвитера пресвитерское удостоверение, вы фактически снимаете церковь с регистрации. То есть могут забрать, могут оштрафовать, могут, ну и так далее. Понимаете, вот очень сложно. И вот это являлось таким очень сложным рычагом движения, давления на поместные церкви. И вот система старших пресвитеров – это епископальная система. На самом деле получилось что? Всех бы под ними пресвитера, под ними церкви, да? И есть практически епископальные, понимаете, и вот эту епископальную систему создала советская власть, и удивительно, что она до сих пор сидит в нашей голове. Ну, ваш это в Москве центр. Вы же командуете там. Никто никаким не командует. Это вот, но в голове это и есть, что там где-то есть начальник, который знает, как нужно делать. Да? По такой системе, я говорил, все советские организации, все это было. Очень просто управлять было эту систему. Да? И представляете, вот она была создана, все будут знать, и до сих пор она сидит в головах наших верующих в церквях. А на самом деле у нас учение о царственном священии и в автономном церкви. Мы делегируем, служитель поставлен Богом, да, он поставлен Богом, да, и церковь автономна, она, ну вот. И старший пресвитер у нас исполняет роль какую? Консолидирующую, правда? Ну, то есть это старший уважаемый брат, который вот, ну, консолидирует, через которого идут связи. Это ни в коем случае не администратор, который указывает, что делать. Это так сегодня, так должно было есть. Но в тот момент это был администратор. Более того, специальными инструкциями, я еще потом покажу их, старшему пресвитеру нельзя было проповедовать. Он не имел права проповедовать, только если некому было. Он должен был надзирать на исполнение законодательства. Представляете, и, например, старший пресвитер приезжал куда-то, первое, кому он шел к уполномоченному, а потом в церковь. То есть, и если в церкви что-то случится, то первое, кого вызывали, это старшего пресвитера. Что у тебя там случилось? Мудрый пресвитер старший говорит, не знаю, меня не было, я потом разберусь. Ну, простой пример. Я говорил со многими старшими пресвитерами, ну, многие сейчас в Америке, но я еще застал кого-то живых здесь той поры. Я говорю, знаю, он молодежь, идет молодежное служение, а запрещено молодежное служение, ночное молодежное. Я, говорит, оставил машину, там, иду, подхожу к дому молитвы. Смотрю, у человека 300, 400, может больше. Потом выяснилось, что 800 было. 92 покаялось тогда у молодежки ночью. Вот. Я постоял, знаю, что там кто-то есть. Ну, казачки засланы. Да? Я, говорит, ушел. Утром меня уполномочили. Вы там были? Нет, не был. Я вот честно сказал, я же не могу врать. Потому что если бы я туда пришел, меня бы там увидели. Вот. Ну, разберитесь, там ваш, там фамилии тут же называют, потому что, ну, уже ясно, уже донос пришел. Вот. Я, говорю, жду. День, два, три. Уполномоченный тоже не дурак. Ему не нужно скандал. Он будет из КГБ или из милиции сигнал. А не было. Ну и все. На тормозах, да. Но это не все были такие мудрые уполномоченные. Были уполномоченные, которые очень ретиво отлучали, сжигали, очень жестко. Разные были люди. Но они думали, что они служат Богу. Но мы еще коснемся. Да, все было бы хорошо, но нехорошо. Дело в том, что кроме баптистов и евангельских в Советском Союзе существовали разные другие евангельские течения. Пятидесятники, адвентисты, иеговисты, единственники и многие другие. И они все тоже хотели легализоваться. И они тоже просили создавать свой союз. Но у советской власти не было значит, центра. И поэтому они стали проситься легализации, и власть, то есть Совет по делам религиозных культов, решили, что давайте мы все их будем присоединять к ФСЕХБ. Да? Значит, и почему? Основная проблема была, конечно, с пятидесятниками. Вообще пятидесятники были всегда антисоветски настроены. Именно у пятидесятников были отказники. Самый большой процент отказников служить в Красной Армии было у пятидесятников. Да. Оккупационные власти поддержали пятидесятников, были съезды пятидесятнические проведены. Да. Кроме того, вот эти вот крещения Святым Духом, оно очень сильно опасная вещь. У пятидесятников очень сильны вот эти вот пророчицы, очень много разных вещей. Иногда одна бабушка-пророчица может держать напряжение всю церковь, и ничего с ней не сделаешь. Вот. Вот. Забегая вперед, скажу, что именно у пятидесятников были детские жертвоприношения. Их приписывали баптистам, но у них реально были. Почему, братья? У пятидесятников очень много больных людей. Потому что вот люди с неуравновешенной психикой, с психозами, истерики, шизофреники, они чувствуют себя там, ну, как в своей тарелке. То есть им там хорошо. Их там признают, их там уважают, их там это самое. И они себя вполне прекрасно там ощущают. Ну, а такие люди не всегда... Ну, то есть пятидесятники... Наша община тоже есть. Вообще любая религиозная община, она имеет пристанище больных людей. Ну, не здоровые имеют, ну, это нужно, но больные. Ну, страшно, когда такие люди выходят на первые позиции и в общем-то, задают тон. Да, вот это уже опасно, да. Поэтому... Вот. И самая большая была проблема у власти с пятидесятниками. Власть всегда боролась с пятидесятниками, потому что это неконтролируемое. Это течение, которое нельзя контролировать. Потому что как этих пророчеств, пророков, откровений, это же, ну, очень сложно это делать. Да? Чем откровения были самые различные. И на самом деле в Советском Союзе до 30-го года было несколько видов пятидесятников. Ну, первый, самый наш нелюбимый вид, я, к сожалению, здесь некогда рассказывать, это так называемые варанаевцы, христиане евангельской веры, которые создались именно благодаря Ивану Ефимовичу и Варанаеву, настоящее имя Никита Черкесов, бывший баптист. Когда он бежал из России, в 2011 году ему сунули паспорт на имя Ивана Варанаева, и он прожил под этим именем всю оставшуюся жизнь. Да? А вообще вот это Никита Ефимович Черкесов, он баптист, открыл церковь в Сиэтле, но поймал языка, как мы сегодня говорим, да, вот. И в 2019 году, кстати, интересно, что в Сиэтле и в Сан-Франциско он был в одной церкви с Фетлером. Они были в одной церкви какое-то время. Вот. Именно он начинает колоть там фитлеровскую церковь в Сан-Франциско и так далее. И в 22-м году он получает откровение и приезжает в Одессу. В Одессе очень сложная ситуация. В Одессе нет духовных лидеров в этот момент. Одесса одна из колыбелей евангельское движение, где жил и Павлов какое-то время, и Тимошенко, в Одессе жил Виллер, Либек и многие другие. В этот момент никакого в Одессе нет. А церкви тысячные, церкви большие. Да? Вот. И Иван Ефимович, красноречивый оратор, очень быстро всех убедил, что без знамений языков нет спасения, да, вот. И уже был организован Союз евангельских, веры евангельской, и к 28-му году у него уже 350 общин. Вот. 17 тысяч человек. Они издавали даже журнал «Евангелист». Интересный журнал, я просто не успел отсканировать. Один к одному журнал «Баптист». Вот кладешь на стол, и если ты плохо видишь, ты не поймешь, что тебе положили, «Баптист» или «Евангелист». То есть дизайн, бумага, шрифт. И однажды журнал «Баптист», по-моему, за 28-й год, вышел на обложке два журнала «Баптист» и «Евангелист». И говорит, найдите, сам Одинцов пишет, найдите отличие. То есть Воронаев, почему был опасен для нас, он специализировался на расколе баптистских церквей. Именно он ловил рыбу в нашем аквариуме. Вот. Его называют апостолом, героем веры. Сейчас про него написано куча книг. Там, особенно Союз Риховского, сейчас его поднимают на пьедестал, там есть всякие. Про него я просто сейчас, я это все читаю, мне все интересно, но вот. Но воронаевцы принесли нам очень много беды. Очень много беды. И уже к концу войны их только на Украине было 20 тысяч. Да? Они были шумные. Они мыли ноги во время вечери друг другу. С тазиками бегали по собранию там, и так далее. И они были очень, не очень управляемы. Следующая группа беседников, которая была тогда в Советском Союзе, так называемые шмидтовцы. Шмидтовцы были образованы на территории Польши. И те западные области Украины и Белоруссии, которые принадлежали Польше, распределены шмидтовцы. Это, так сказать, кусок Ассамблеи Божией. То есть мощного Всемирного Пятидесятнического Союза, который когда-то возглавлял Густав Шмидт, это, в общем-то, спокойные пятидесятники. Они не мыли ноги, не это самое, они там, у них более-менее было... Ну, они тоже разные. Я одно время занимался пятидесятниками на Западной Украине, и мне одна исследовательница интересную аналогию говорит, пятидесятники – это как кубик Рубика. То есть там могут быть две общины пятидесятнических селений, признавая друг друга. То есть вот одни косынку так завязывают, другие вот так, и сестры не молятся друг с другом. Вот. Я однажды попал на шмидтовское пятидесятническое собрание, я еще был моложе, мне было 30 всего. Я думал, я попал в какую-то очень серьезную психиатрическую лечебницу. Они не орали, они выли. То есть у них все было строго, у них там все было строго-строго, но когда они начали молиться, они завыли все. Это было интересно. Вот. Ну, вот шмидтовцы, да. Вот. И в июле 45-го года совершалось первое совещание уполномоченных по вопросу, что надо куда-то их деть. Только на Украине 500 общин, 25 тысяч человек. Что-то надо делать, и уже тогда власть начала двигать их в нашу сторону, и в августе 45-го года состоялось знаменитое августовское совещание, и приехали в Москву представители двух союзов, воронаевцы и шмидтовцы, то есть ХВ и ХЕФ, и стали обсуждать вопросы вхождения пятидесятников в союз. И 10 дней шли переговоры. Переговоры были очень сложные. Очень сложные. Понимаете, в чем дело? Если бы... Ну, вошли бы они в союз. Ну, и ладно. А уполномоченные по условиям регистрации не давали больше одной церкви в городе. То есть они должны были войти не просто в союз, а церковь в церковь. Ну, представляете, да? Сейчас в вашу церковь придет пятидесятническая церковь. И скажет, ну вот мы вместе теперь. И это все под влиянием власти. Их пресвитер станет вашим вторым пресвитером. Представили, да? Да, жуткий сон. Да? Вот. Вот этот жуткий сон пришел в 45-м году. Вот. Вот в чем условия, в чем основные дискуссии? Воронаевцы настаивали на омовении ног во время вечери. Больше всего вопрос, как вообще признаки крещения Духом Святым. Да? Вот. Ну, в конце концов, договорились, что Дух Святой может сойти, сходить как со знамения языков, так и без знамения, что мы объединяемся, единый центр в Москве, все служители входят в тех же званиях, то есть диаконы, проповедники, пресвитеры, как и до этого. Значит, но в собраниях, учитывая текст 14 главы 1 послания к Коринфянам, молчи. То есть квакать и кукарекать не надо. Надо говорить на понятном языке, ну и что надо воздерживаться от языков на собраниях. И ноги договорились не мыть друг другу. Да? Но опять же, в чем дело? Дело в том, что договориться-то они договорились, там наверху 20 человек. А как это донести до реальных бабушек и дедушек, которые мыли всю жизнь и кукарекали, и считают это проявлением высокой духовности, и, конечно, с Богом разговаривают, понимаете, что с ними делать, да? И вот тут начались проблемы. Вот. Уже на 46-й год вошли 116 общин, 7300 членов. Вообще предполагалось, что год-полтора спецслужбы отводили на слияние полтора года. Но можно сказать, что до 86-го года, до 86-го года шел процесс слияния, так и не слились. До 86-го года, братья. Вот. На самом деле некоторые входили, чтобы получить официальную регистрацию, совершенно не собирались ничем менять. Значит, причем интересно, что несогласных с решением о слиянии нужно было отлучать. Старший пресвитер, ну что такое отлучить? Он же уводит с собой, там же начинается буча, раскол. То есть это все происходит же в закрытом сообществе, кругом же давление атеизма. Куда ты пойдешь? На просторах интернета не было. Одна церковь в городе, где можно собрание собирать. Представляете, да? То есть это все вот у нас на кухне, грубо говоря, вот все, все эти процессы, да? И вот. Кроме того, нужно же было еще соблюдать законодательство о культах 29-го года. И вот чтобы соблюдать законодательство о культах 29-го года, в СИХБ начал рассылать старшим пресвитерам так называемые инструктивные письма. Ну, мы все слышали об инструктивном письме 60-го года, да, которое якобы раскололо наше братство. Опять же, якобы. Но проблема в том, что было не первое письмо. И ничего особенного нового в том письме 60-го года не было. Что такое были инструктивные письма? Было два вида инструктивных писем. Первое инструктивное письмо рассылал совет за подписью Совета по делам религиозных культов, за подписью председателя Совета. Это были письма, которые получал уполномоченный. На всех письмах до 1956 года, нет, даже до 60-го, до 56-го, стоит совершенно секрет. То есть я их сейчас все получил, у меня они все есть, я их сейчас, выйдет книга моя, я их всех опубликую, то есть дословно все. Но они были толстые письма, потому что там не только по баптистам, по всем религиям, по страничке примерно. Что с ними делать? Эти письма не видел никто, кроме уполномоченного. Но они были... Второй вид писем, это писем, которые рассылал в СИХБ старшим пресвитерам, и они были тоже, это для вас, это не для прочтения в общине. То есть это было руководство старшему пресвитеру, как себя вести по поводу законодательства 29-го года. Ну вот, первое такое письмо, это было в сентябре 45-го года. Вот. Что интересно в этом письме? Ну, во-первых, свести до минимума, прекратить практически до 18 лет. То есть крещение до 18 лет – это ненормальное явление. Ненормальное – это пресвитер без пресвитерского удостоверения. То есть только старший ненормальное – это запрещалось, точнее говорить, запрещалось посещение проповедников. То есть вот у вас община, к вам не может приезжий проповедник, только старший пресвитер может приехать к вам. Взаимное вот то, как бы вот то, что я у вас тут что-то говорю, или Алексей Алексеевич, нам уже по 3 года положено, так, между прочим, да, по тем законам, так, для разминки, а вам снять с регистрации. Вот. То есть мы уже все нарушили. Вот. Ненормальным по этому письму считалось богослужение воскресенья во время сбора урожая. То есть то, что, за что наши деды страдали, что вот нас сажают, а мы все равно будем в воскресенье собираться и петь псалмы, и молиться Богу, это считалось ненормальным явлением. Вот. А мы, они пишут, мы не под законом, под благодатью, и если мы в другой день, не в воскресенье, помолимся Господу, ну, это не страшно. Сейчас, кстати, эта риторика у молодежи присутствует. Зачем в воскресенье ходить на богослужение? Я работаю, да? Знакомы, нет? Или только у меня? Вот. Я же работаю, а я могу прийти в другой день. Но братья садились на гауптвахту и вообще шли в вузы ради соблюдения воскресного дня. Потому что это было не фанатизм, это было вероисповедание. Это исповедание моей веры. Это признак моей преданности Христу. А как я еще исповедую Христа? Вот так вот. Да? Вот. А в Сейхбе пишут, ничего страшного в этом нет. Ты работай в воскресенье, а там разберемся, когда ты будешь молиться. Вот. И вот в 45-м году, в декабре, рассылается инструкция по регистрации общин. Мы уже говорили немножко о положении о двадцатке, но теперь впервые это положение было доведено до старших пресвитеров. То есть как зарегистрировать общину, как собрать двадцатку. Причем интересно, что такое двадцатка? То есть вам надо набрать 20 дееспособных граждан. Они должны поставить свои подписи со всеми данными. Эти данные ложатся на стол уполномоченного. После этого все в городе знают, что вы поставили свою подпись. Это 45-й год. То есть вас вызывают в профсоюз, в местком, в партком, понимаете, да? Вас начинают воспитывать. Вот. Поэтому интересно, что когда смотришь списки двадцаток, это либо вдовы, либо вот уже пенсионеры, либо это люди отважные. Ну, то есть не просто так, да, что вот чем-то определенно, да. Вот. В 46-м году изменили название Союза, убрали «и». Теперь это стал Союз Евангелия Христиан-Баптистов, то есть к своему историческому названию 1905 года мы вернулись. Вот. И, собственно говоря, вот здесь еще раз вернемся к старшим пресвитерам. Он работает под контролем двух служб, СИГБ и уполномоченного. Он следит за тем, чтобы проповедовали правильные люди. И его главная задача – пятидесятники, присоединить пятидесятников к церкви. В общем, работа не для слабонервных, и я бы их не пускал на порог, но вот они должны были их не только пустить, но и приласкать, и сделать им комфортные условия. И вот, одно из, так сказать, инструктивных писем, тут не видно в углу, секретно, да, написано это, как бы я сделал фотокопию с одной страницы, с первой это письмо номер 2. Первого письма, к сожалению, у меня есть, но не на оригинале, это на бланке, это с подлинными резолюциями. Что интересно, запрещается праздник жатвы, запрещается вечеря любви не в понимании того времени. Дело в том, что вечери любви в евангельских общинах до войны сопровождались совместной трапезой. У нас это сейчас, ну, у нас это ушло именно под влиянием, кстати, советской власти. То есть у нас вечеря, все побежали домам, а вообще вечеря до 30-х годов в церквях сопровождалась совместным, вот. Кстати, вот церкви, где днем служения, у нас это было. У нас 100 человек всего церковь, поэтому мы вообще накрывали столы, и после люди садились и общались со столами. Вот это было запрещено категорически. Это было категорически. Ну и праздники жатвы тоже, да. только все праздники нужно было проводить только внутри зданий, да, и только без приглашения посторонних. Это было запрещено, да. Кроме того, были в западных областях, особенно в прибалтийских республиках, все еще действовали воскресные школы, все еще действовали кассы взаимопомощи, все еще всякие кружки. Все это было запрещено, но это письмо рекомендует это делать постепенно. Ну, не сразу. Сразу это все под поле уйдет. Опыт был. А вот так вот душить, знаете, вот плавно, чтобы, значит, жертва не могла почувствовать, что ее душат. Вот. И это была рекомендация уполномоченного. В апреле 1946 года выпускается третье письмо, и там власть озабочена, чтобы пресвитер был только поставляем союзным центром, то есть выставлены вертикали. И обязательно двадцатка, обязательно двадцатка. Причем интересно, что если община подается документы на регистрацию, но община в течение 3 месяцев не обзовется двадцаткой, она снимается с регистрации. То есть она вне закона. Вот. Но и опять же запрещаются все воскресные школы, кассы взаимопомощи, молитвенные собрания, молодежные, женские. Все это запрещено. Почему это запрещено, я сейчас объясню. В этом же письме сказано, вот, что рост секты, это мы с вами, происходит за счет интеллигенции. Как привлечь интеллигенцию в церковь? На самом деле интеллигенцию можно привлечь только интересностями. Да? Скучное собрание, особенно если такие не очень интересные проповеди, да? Вот. Вот именно отношения, дискуссии, обучение, все это было запрещено. И власть хотела сделать из церкви резервацию, чтобы туда не попадали ни студенты, ни интеллигенция, ни молодежь. Для чего? Чтобы церковь, я повторяю, эту мысль, умерла естественным путем. Вот она должна умереть. Ну, как умрет последняя бабушка, ну, вот и все, и закрываю собрание. Да, все понятно, больше не нужно. И вот эта задача была поставлена очень четко. Больше всего боялись студентов. Больше всего боялись студентов, потому что студент народ креативный, студент, это не просто так. И вот в этом же письме было дано как бы указание, что обязательно усилить централизацию, обязательно ввести стандарт богослужения. О чем я говорю? 3 проповеди, 2 гимна перед, 1 после. Знакомо, да, кому-то? Может быть, кто-то помнит, да? Обязательно установить иерархию. Обязательно сделать из проповедников профессионалов. То есть, столько профессионалов. Это его работа, да? Для чего? Для того, чтобы сделать, опять же, контролировать и сделать неинтересным богослужение. Но вот так как в 1947 году было уже успешно, собственно говоря, проделана легализация, то заместитель председателя Совета по делам религиозных культов предложил наградить руководство СИБ медалями и орденами за то, что они, в общем, достаточно успешно провели это дело. И власть хотела номенклатурными подарками, вот подарками, благами. Ведь в Советском Союзе чиновничья номенклатура, она обладала привилегиями. Доп. Паёк, да, поездка куда-нибудь, там машина. Просто так ты не мог это получить. Ты мог получить это только попав в какую-то струю. И вот власть подкармливала руководство СИБ. Например, есть, обсуждалось, что подарить на 60 лет. была в 48 году у Житкова, что подарить Житкову на 60-летие, да, какие часы, какой стоимостью, и от правительства Советского Союза был преподнесен Житкову ценный подарок. Представляете, да, вот то, вот, ту эпоху тоталитарного, да, то есть разные поездки и так далее. Так власть приучала, с одной стороны, она давила, да, с другой стороны, давала некие блага, которые отличаются другими. Ну и вот, значит, 2300 общин было зарегистрировано. Считалось, что в ближайшее время было зарегистрировано еще там 200-300 общин. И вот из доклада Полянского Молотова он пишет здесь, что используя специфические средства самобаптизма руками руководящего центра, свести к минимуму экстравагантные особенности церкви. И, то есть, что такое особенности церкви? Это особенности евангелизма, особенности правопорождения и миссии. То есть, больше всего боялись миссионерской деятельности баптизма. Я здесь не цитировал это, но во всех документах проходит, чтобы борьба с миссионерской деятельностью. Потому что это, как они писали, особенность баптистского культа. Вот эта миссионерская деятельность. И надо сказать, что церкви не столько росли после войны, они восстанавливались, и они превращались под влиянием вот этого давления, вот этого кокона, они превращались так называемую замкнутую субкультуру, то есть именно под влиянием всех этих обстоятельств. Особый язык, особая культура, особый сленг, да, ну, знаете, что не здравствуйте, а приветствую, да, там руку пожать обязательно сестре надо, хотя это не, там еще разные вещи, там одежда и так далее. Вот, ну, у нас перерыв, насколько я понимаю, да.